Не суди меня, мать. Весь сегодняшний день я был угнетен вдруг нахлынувшими мыслями о кажущейся бесполезности попыток убедить молодежь в том, что их образ жизни – нечто ненормальное. Я по много раз мысленно репетировал воображаемую беседу с группой подростков, в которой я, христианин, должен был убедить их, что есть нечто лучшее, чем то, что составляет их день, их жизнь. Наверное, впервые я был сегодня растерян. Я не смог найти ни одного достаточно весомого довода в пользу своей теории. Подумалось, что можно предложить крутому, авторитетному подростку в качестве альтернативы тому, что он имеет сейчас. Неописуемая радость каждого дня жизни с Богом – это нужно прочувствовать для того, чтобы оценить. Поверить на слово трудно. Говорить ему о вреде алкоголя и никотина, о коварности наркотиков – засмеют. И такие речи только распыляют амбиции молодежи, вызывают желание блеснуть независимостью и бесстрашием перед опасностью. Это кул. Это круто. В общем, я сдался. Я решил, что в этом диспуте я проигравший. Весь день я был подавлен и угрюм. А вечером вот все-таки не смог усидеть, взялся за перо. Я решил все-таки написать короткий очерк о том, что есть-таки в жизни с Богом нечто гораздо лучшее, чем то, что имеют миллионы подростков наших дней. После первого абзаца понял, что сегодня в написании этого материала не я руковожу пером, а оно мною. Мысль пошла совершенно в другом направлении, чем запланировал я. Из опыта знаю, что в такие минуты лучше с ним не спорить. И я не стал спорить. К чему это привело, можно увидеть строкой ниже. «Не суди меня, мать». Уже давно за полночь. Наступила суббота. Люди маленького городка отдыхают после трудовой недели. Тихо. Лишь кое-где еще одиноко светятся желтые квадраты окон в стоящих стройными рядами многоэтажках. Однако на автостоянке супермаркета кипит жизнь. Словно пасхальные яйца, в разброс десятки автомобилей самых разных расцветок и марок. В них и возле них молодые люди. Кто-то, эмоционально жестикулируя, демонстрирует весь красочный колорит молодежного жаргона. Другой лениво отвечает поцелуем в губы на такой же ленивый поцелуй повисшей на нем девчушки. А девчушка эта совсем еще ребенок. Ей бы в куклы играть, сидя на полу своей комнаты. Но это нынче не модно. В 13 лет, по законам молодежной этики, положено уже знать и перепробовать, ну, если не все, то очень, очень многое. И она пробует первый поцелуй, первую сигарету, первую рюмку горькой и вонючей водки. Она должна стать полноправной единицей общества. заглушая гомон десятков голосов, монотонно дребезжат стекла старенького «Опеля». Музыки не разобрать, зато басы и мощность усилителя в багажнике на совесть делают свое дело, утюжат психику, тщательно выглаживая редкие складки индивидуальности. Все пронизаны одним духом. Все здесь – одежда, поведение, жесты, слова и действия – направлены на одно – быть кул, быть крутыми. Здесь все единомышленники. Чужой тут не удержится. Это семья. Здесь все всех устраивает. По крайней мере, так может показаться постороннему наблюдателю. Такому, как я сегодня, безучастному свидетелю этого уикенда. Но сегодня я человек-невидимка. Я там, посреди них. Я пытаюсь заглянуть в душу каждого и попытаться увидеть ее содержание. Понять, чего не хватает каждому из них и о чем мечтают все они, те, которые кул. Вот Андрей. Он здесь на папином «Опеле». Взять на вечер машину отца получилось сегодня с большими проблемами. Пришлось дойти до скандала с отцом и прибегнуть к помощи мамы. Только она смогла уговорить предка вынуть из кармана ключи «Опеля» и раздраженно швырнуть их ему под ноги. Выходя из квартиры, Андрей чмокнул маму в щеку и, не сдержавшись, в порыве благодарности ткнулся носом в ее плечо, совсем как в детстве. Секунду спустя, перешагнув порог квартиры, он уже снова был независимым, надменным и крутым парнем. Достав из-за подклада бумажника смятую 50-евровую купюру, он лихо крутнул на пальце связку ключей. Сегодня он король. Сегодня будет и пиво, и Red Bull, и, может быть, даже останется денег на пару забавных таблеток экстази. Он в предвкушении предстоящей ночи. Он еще не знает, что, возвращаясь поутру домой, он доедет только до того коварного поворота по дороге среди полей. А неделю спустя у края дороги на этом месте будет лежать небольшой веночек. Будет гореть день и ночь свеча, освещая в ночи его фотографию трехлетней давности. Рядом с Андреем Вика. Она явно горда быть в объятиях Андрея. Андрей в компании лидер. Сегодня вечером, собираясь на пятак, она твердо решила держать себя в рамках. Сегодня она не позволит просто так проскользнуть его руке под блузку к ее груди. Нужно хотя бы для приличия немного поломаться. Пусть не думает, что она дешевка, с которой можно делать все, что захочется. И действительно, сегодня она будет прямо-таки удивлять Андрея своей недоступностью. До тех пор, пока на капот «Опеля» кто-то не поставит бутылку виски. Отказываться будет неудобно, и ей придется вылить в себя стакан этой мерзости. После этого настроение будет заметно приподнято и будет уже не до нравственности. Темный салон «Опеля» будет манить к себе, пугая и привлекая неизвестностью, новизной ощущений. Это будет ее первый раз. Будет больно и неприятно. Затошнит от выпитого и от запаха перегара Андрея. Запачкаются кровью новые, дорогие джинсы. Андрея стошнит и будет рвать. Прислонившись к дереву, он, тяжело дыша, будет в полголоса материться, не обращая внимания на Вику и ее джинсы. Он будет уже не тот, который забирал ее сегодня из дома, обещая ее маме, что ничего не случится. Вике он будет противен. Именно поэтому она не поедет с ним домой. Андрей не станет ее уговаривать и уедет сам, туда, к повороту. Незадолго до 40-дневного поминального ужина в семье Андрея Вика узнает, что она беременна. Артур, который после смерти друга умело утешал Вику, не давая ей оставаться один на один с тяжелыми воспоминаниями, не скрывая радости, облегченно вздохнет, когда услышит, что ребенок не его, и после этого разговора перестанет ей даже звонить. Вика будет болезненно переживать разлуку с Артуром, лишь иногда вспоминая об Андрее. Она будет со страхом ждать завтрашнего дня, когда станет совсем невмоготу, когда все чаще будут одолевать мысли о самоубийстве. Она из двух зол выберет меньшее – убийство ребенка. Подруги утешат ее, профессионально объяснив, что аборт – это, дескать, не убийство, а лишь разумное решение проблемы, что эмбрион не способен чувствовать боль. Никто не скажет ей, что предстоит ей пережить, когда она на 12-й неделе беременности, найдя таки подпольного акушера, зайдет в мрачный кабинет в подвальном помещении. Врач объяснит Вике, что на таком сроке беременности плод возможно удалить только по частям, что для этого его необходимо покромсать на части еще там, в чреве ее, и только после этого удалить. Она, содрогаясь всем телом, тихо, но твердо скажет «да». Согласится, не ведая, что этим подписывает себе приговор. Никогда в жизни не стать больше матерью. Никогда не изведать сводящего с ума благоговейного чувства в тот момент, когда теплый розовый ротик прильнет к ее груди, а потом, уснув, будет греть грудь и сердце. Она не погладит по курчавой головке так похожего на Андрея ее сына. Ее уделом будет теперь с нескрываемой завистью смотреть на счастливых ее подруг, одна за другой выходящих замуж и празднующих дни рождения детей. Ее ребенок и ее будущее – это кровавое месиво в эмалированном тазу. Всему этому она тихо, но твердо скажет «да». Но все это начнет происходить только к утру, к концу этой ночи. А пока они еще рядом, и у них прекрасное настроение. Долбит по мозгам гул из багажника «Опеля». Андрей, высокий, широкоплечий, крутой и уверенный в себе, обнимает за талию Вику. Сзади слышатся возбужденные голоса. Подходят трое. «Так, кто не за рулем, подходи. будем отмечать день рождения Алекса». И вот радостные возгласы, поздравления и пожелания всего хорошего. На капот ставят бутылку виски. Где-то в дальнем углу стоянки перебор гитары, скрашивая темноту угла, слова песни. «Сколько раз менял я струны на гитаре, от того, что много грустных песен пел. Но проходят годы в хмельном угаре, и девчат немало я сменить успел». Их покрывает раздраженный девичий альт вперемешку с приглушенным баритоном. «Да ты меня уже достал! Отвали! Я не понял, у тебя что, проблемы? Я сказала, отвали, придурок опущенный! Да ты за базаром следи, придурок!» Диалоги влюбленных прерываются свистом рванувшегося с места Мерседеса, оставляя на асфальте черный след. Почти одновременно срывается с места новенький гольф. Кто кого? Андрей по-джентльменски наливает даме еще полстакана виски. Она, уже согретая первым стаканом, не отказывается. Долго метится, пока, наконец, ловит рукой поднесенный стакан. Морщась, отпивает половину, хохочет, повиснув на шее Андрея. Пытается дотянуться губами до его лица. Подъезжает еще машина. И под общий одобрительный гул из ее багажника вынимают ящик пива. Луна, выплыв из зарваных туч, освещает стоянку. «Я сегодня человек-невидимка. Но я инстинктивно отхожу в тень кустов, желая остаться незамеченным. Я покидаю этот Содом. Я иду по своему городу и пытаюсь думать, но мыслить трезво не получается. У дома Андрея останавливаюсь. На кухне еще горит свет. Его мама не спит, ждет своего мальчика. На душе у нее неспокойно. Она то и дело переводит взгляд с часов на черную ночь в окне. Потом снова опускает взгляд в раскрытую книгу, но буквы расплываются перед глазами. Разбивается о полированный стол слеза. Сердце мое разрывается от жалости к ней. Хочется крикнуть на весь квартал. Он пока еще жив. Ты, мать, встань и пойди по городу. Найди его. Приведи домой. Сейчас у тебя еще есть шанс. Через 2 часа будет уже слишком поздно. Поторопись. Но я не могу. Я человек-невидимка. Я сейчас был там, где последние минуты своей жизни прожигает ее сын. Но что я мог ему сказать? Что я мог предложить взамен ему и его Вике? В Бога они не верят. Высокие идеалы давно уже не актуальны в мире. Что же? Любовь и жалость к матери? Разве смог бы я там его убедить, что фитилек его жизни догорел уже почти до основания? Кто в 17 лет думает о смерти? Прости меня, мать. Я был бессилен. Прости и приготовься. Через 3 часа зазвонит у тебя телефон. Этот звонок возвестит для тебя начало страшного этапа твоей жизни, когда ты поймешь, что означает слово «поздно». А я пойду подальше от одинокого окна, в котором сегодня ночью до утра не погаснет свет, из которого вот-вот вырвется холодящий душу вопль, обезумевший от горя матери. Я пойду. Мне нужно торопиться. У меня самого дома двое детей. Они пока еще дети. И, может быть, мне удастся вложить в их умы и сердца какие-то истинно, жизненно важные ценности. Я буду всей своей жизнью пытаться указать им на Бога, как на единственно верный способ уберечь себя от заразы развращенного мира и от бесчеловечной жестокости слова «поздно».